Доска почета.
Редко к кому у меня накопилось столько вопросов, что я даже не уверена, что они в часовой эфир у нас уместятся или уместятся.
А у меня тоже их куча, так что будем устраивать блиц.
Российский философ, публицист и писатель в гостях у нас сегодня Александр Куприянович Сикацкий. И мы ждем, друзья, ваших вопросов, и если останется время, то мы их тоже озвучим обязательно. Александр Куприянович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вообще философия. Вот я очень часто слышу такие... можно сказать, смелые, радикальные высказывания. Да вообще, зачем сейчас нужна философия? И зачем она в принципе нужна? Меня спрашивают об этом многие молодые люди, подростковое поколение, к примеру. И тут я теряюсь и не нахожу, что ответить. Я понимаю, история, но философия-то зачем?
Ну, философия, безусловно, не относится к числу вещей необходимых. Она, скорее, свидетельство прекрасной избыточности и свидетельство того, что в этом мире у нас есть немножечко свободного времени для того, чтобы окинуть все таким общим взглядом, быть может, с высокого холма. И если мы, например, обратимся к родине философии, к Греции, то мы увидим, что сами греки, и Платон, и Аристотель, рассматривали в сущности философию как функцию свободного времени. У эллинов есть свободное время, они не заняты каким-то принудительным делом, и они могут посвятить это время обмену аргументами, рассуждению. В общем-то, непонятно зачем. Ничего из этого рассуждения напрямую не следует. Но это очень важно. И тезис Аристотеля о том, что из всех наук философия самая бесполезная, но лучше ее нет ни одной, он в этом смысле по-прежнему актуален.
Вот этот интересный момент. Я как раз вчера читала книжку вашу «Странствие постороннего». Спасибо, что подписали для нас ее. И как раз наткнулась... То есть получается, по вашему мнению, ну и не только по вашему, что философия, собственно говоря, не наука для обывателей. Но тем не менее, в этой книге вы, так сказать, говорите о философии обывателей.
Разумеется, потому что сама принадлежность философии к сфере науки, она... не то чтобы проблематично, она исторически изменчива. Философия иногда мечтала быть строгой наукой и совпадала с ней. Иногда она откачевывала туда, в сторону высокого холма или, наоборот, в гущу борьбы. Но в этой книге, в частности, «Путеводитель по философии», я как раз пытался описать несобственный способ бытия философии. Потому что ведь в каком-то смысле это просто функция работающего сознания. Когда мы мыслим и располагаем неким пространством для избыточного мышления, мы становимся философами, и вот здесь очень любопытно отследить, как философия используется в житейском море, нашими соседями, ну, так называемыми стражами духовности. То есть мы обнаруживаем множество своеобразных философских провинций, где она выполняет свою собственную функцию, где она не имеет отношения к воле, к истине, например, но при этом чаще всего должна быть способом легитимации или оправдания, да, того образа жизни, который мы ведем. И поэтому вот эти внутренние провинции философии действительно чрезвычайно интересны. Это в значительной мере какие-то индивидуальные идеи фикс, а ими располагает и дорожит каждое человеческое существо. Философ может попытаться их отследить, эти крошечные пространства. И это действительно чрезвычайно интересно, потому что есть развернутые общие пространства, например, этики, морали, искусства, если угодно, да, политики. А есть какие-то индивидуальные свернутые измерения, которые иногда открываются на близком расстоянии, и что-то там такое загадочное, невероятное скрывается, очень ценное для человека. Обычно он напрямую об этом никому не скажет, а если скажет, то ему же будет хуже, потому что внезапное развертывание этих пространств, идей фикс, ну, в общем-то, чревато безумием. Однако, если мы подойдем поближе, мы сможем увидеть, что же там скрывается, и это вправду интересно.
Александр Куприянович, здесь у меня вопрос возникает. А на ваш взгляд, у нынешней российской власти есть какая-то своя философия? И как у нас у народа с философией? Вот эти две такие вещи, может быть, полярные, а может быть, сросшиеся. Как вы оцениваете?
Я думаю, что такая эксплицитная философия, которая могла бы быть пригодна для, скажем так, социального тела, для государства, это вещь крайне редкая и сложная, и в действительности сформулировать ее очень трудно. И, ну, вот мы видим, например, что, условно говоря, объявленный тендер на национальную идею до сих пор никто не выиграл.
Там а с чем это связано?
С невероятной трудностью этого, потому что для того, чтобы найти действительно несколько точных формулировок, это ведь уже будет не индивидуальное чье-то творчество, это будет образец социального творчества. Таких образцов очень мало. Мы можем вспомнить, ну, не знаю, там, идеи первоначального христианства, да, идеи хиппи, предположим, идеи мировой революции. Но это действительно очень мало.
Нацизм, например.
Нацизм, кстати говоря, тоже по-своему, как некое извращение или искажение.
Или вот сейчас, например, запрещенная в Российской Федерации террористическая организация, видимо, ее лозунги, они так просты, что, так сказать, привлекают умы.
Ее лозунги в известном смысле, так сказать, крайне ретроспективны. Это простое наследование того, что было сказано много веков назад, хотя, конечно, изменившееся в современных условиях. Но смысл в том, что действительно не так это просто, и, грубо говоря, упрек в том, что то или иное государство или общество не имеет своей философии, своей общепринятой философии, отчасти лишен смысла, потому что действительно мало кто ее имеет. Когда она появляется, такого рода разделяемая многими людьми идея, она действительно становится великой силой, она дает основание для некой исторической миссии, но где же ее взять?
А если все-таки пытаться сформулировать, мы же видим какие-то процессы, мы видим какие-то закономерности, да, и вот попытаться как-то сформулировать то, что сейчас является там осознанно или неосознанно для первых лиц государства их вот этой философской конструкции.
Что вы имеете в виду?
Я не знаю, есть какие-то параллели у вас, как у человека, который хорошо знаком вообще с бэкграундом, с теми учениями философскими, которые были раньше. Вот можно с чем-то сравнить то, чем, на ваш взгляд, вы же видите какие-то проявления их решений, руководствуются наши начальники?
Вы знаете, я думаю, что тут на уровне, опять-таки, эксплицитно выраженных идей, как бы, наверное, нет особого предмета, которым можно было бы руководствоваться. Но скорее, я так полагаю, это мое мнение, речь идет просто о том, что можно вслушиваться во внутренний зов. Ну, например, там, скажем, зов органической государственности, зов имперской государственности. То есть существует некая форма имперского самочувствия или правильной сборки, которая, даже не всегда будучи осознанной, приводит к неким определенным действиям, политическим решениям. Она тоже транслируется со множеством помех. Но тут идея в том, чтобы нащупать эту правильную идею сборки, которая, скажем, является органичной для социального тела, тогда, возможно, тогда шансы исторического будущего, ну, некоторым образом проясняются.
А этот поиск, он идет, на ваш взгляд, или это все некая имитация и игра в какие-то там те или иные стереотипы и штампы?
Ну, поиск, безусловно, идет с ошибками, с недорасслышанностью, но в сущности Россия, как некое, безусловно, государство, которое пронизано историей, она и не может существовать в другом режиме, в режиме, так сказать,
постоянного поиска.
Случайного сегодняшнего и случайного завтрашнего дня, требуется действительно определенный бэкграунд. Ну, вот смотрите, если, например, американская мечта, предположим, предполагает полное обнуление для того, чтобы у каждого было равенство шансов. Это как бы вечный ноль, вечная лотерея, которая дает каждому шанс сегодня и завтра. То есть это такой сброс груза прошлого. То смысл России совершенно другой. Это именно попытка проникнуть во все важнейшие исторические периоды и как бы удержать их сейчас. Это, безусловно, нелегко. Это обременение. Да? Но мы помним эту строчку Цветаевой. «Но птица я и не пеняюсь, что легкий мне закон положен». В данном случае России положен нелегкий закон.
То есть получается, закон. Что есть какая-то миссия особая, да? Вот вы разделяете эту точку зрения.
Да, безусловно, она есть. Но она странным образом есть именно на уровне самоощущения. И вы, и мы как-то понимаем, что действительно нечто подобное есть. Что не только миссия, но даже сами геополитические задачи чрезвычайно близки нашему народу, в отличие от европейских народов, которому геополитические задачи вообще не интересуют. Но это означает как раз-таки наличие этой странной миссии, этой некой экзистенциальной формулы, да, существования республика, то есть общего дела, общей вещи. И вот попытка это эксплицитно выразить, она, безусловно, является одной из задач, пусть внешних задач, адресованных философии, адресованных политике. Но вопрос в том, каким образом ее внятно решить, чтобы всем вдруг все стало понятно. Да? Когда когда эта сборка происходит, да, когда, помните, как младшая дочь просит купца привезти аленький цветочек. Да? А он ее спрашивает, а как же узнаю я цветочек-то аленький? Она говорит, а увидишь, не ошибешься. То есть вот в этом смысле точность сборки, точность настройки социального тела России определяется тем, насколько точно мы сформулируем, дадим внятное выражение этим скрытым течениям, да, скрытым задачам, скрытым позывным.
Ну, а есть вот какая-то предпосылка философская вот нынешнему режиму политическому в России? То есть, ну, как мы помним из истории, какие-то вот всегда были предыстории. Может быть, потом философы эти и в гробу бы перевернулись, узная как. А вот что в России сейчас?
Ну, если вы имеете в виду, опять же, как бы предпосылку, которая бы опиралась на аргументы чистого разума, то ее нет. Но ее нет и ни у кого.
В чистом виде нет?
В чистом виде ее нет ни у фаустовской, то есть европейской цивилизации. И даже у американского миссионизма вот этот уровень послания, он, по сути дела, ничтожен. Да? Если мы сравним, например, его с посланием христианской цивилизации. Опять же, как ни странно, с коммунистическими идеями, с идеей мировой революции, мы видим в современном мире невероятный дефицит как раз вот этого внятного послания, тех самых философских предпосылок. Да. Вместо этого мы скорее видим разные, так сказать, оборонительные формулировки. Ведь идея политкорректности, абстрактной приветливости, прозрачности — это все оборонительные формулировки. Это все своего рода попытка предотвратить вторжение чего-то глубокого, подлинного, настоящего, но одновременно варварского. И вот эта попытка блокировки, и, по сути дела, представляет собой такую оборонительную форму человечества, которое вот живет уже, ну, тут мы поверим Шпенглеру, живет в состоянии некоторого тихого угасания, в состоянии остывающей вселенной, и поэтому руководствуется именно теми взглядами, которые остывающая вселенная может продуцировать.
Александр Сикацкий в студии Фонтанка Офис. Ваш вопрос принимаем, но у нас тут тоже такое соревнование с Ольгой. У нас у каждого огромное количество вопросов. Что успеем, то успеем. И на ваш взгляд, как сейчас философия коррелируется с религиями? Есть ли здесь какая-то взаимосвязь, которую мы видим, может быть, закономерности какие-то, и спрогнозировать, что будет дальше у нас, у них?
Ну, философия с религией коррелирует очень слабо в действительности. И вообще говоря, по своему смыслу, философия, как я уже говорил, да, как некое свободное пространство мысли, функция свободного времени, она, конечно, дистанцирована от религии, которая все-таки предполагает практику, доступную всем, предполагает задействование опыта веры. А опыт веры — это же не только интеллектуальные положения. И вообще, в первую очередь, не они, безусловно. Философия на это, как правило, не претендует, хотя в разные периоды своего развития она врывалась в сферу общественной практики, но мы все помним марксизм, материалистическое понимание истории, которое, по сути дела, претендовало именно на то, чтобы вот обрести свой собственный опыт веры или опыт полной ангажированности, да, причем открытой совершенно ангажированности, которая оповещает о себе. В большинстве же случаев философия все же остается делом одиноких индивидов, которые обмениваются своими выводами, тезисами, пожеланиями. Может случиться так, что какие-то выводы или тезисы попадают в всеобщий резонанс. Но, по сути дела, зачастую это некоторое такое творение миров, да, философских. И заинтересованные граждане могут следить, какой из этих миров более пригоден для обитания, какой интереснее может быть выбор.
То есть религия вот на данный момент, она как-то на философские какие-то конструкции, взгляды, там, течения, она не сильно влияет?
Не сильно, безусловно.
Ответили.
Конфуций считал, что идеальный правитель — это философ на троне. Вот, тогда будет и польза, и государство. Но, как мы помним из истории, когда он сам стал чиновником, ничего хорошего из этого не вышло. Вот если мы берем, например, любое современное государство, ну, в частности, Россию, а как вы считаете, вышло бы из этого благое дело, если бы, например, у нас на троне был бы философ?
Думаю, что нет. И так считал не только Конфуций, Платон. Ну, вообще, философам, как и всем цеховым работникам, свойственно самомнение и легкая мания величия. Но это не дело философа, безусловно, при всем при всем, так сказать, уважении, интересе к государству Платона, мы понимаем, что, к сожалению, политика в любом случае представляет собой сферу погрешностей, допусков, сферу, где чистый разум обязательно должен соседствовать с различными компромиссами, кульбитами и так далее. То есть...
А философия бескомпромиссна?
Философия для того, чтобы, ну, скажем, достигать своих высот, она должна быть лишена внутренней цензуры. То есть не должно быть внутренней загромождающих ее страхов, например. Да? Когда, скажем, Иисус говорит: «Бойся смутить одного из малых сих», это не относится к философии. Философия не должна бояться никого смутить, иначе она будет месить воду в ступе. Если же мы говорим именно о сфере политики, где всегда существуют компромиссы и недоговоренности, то, конечно, там этот тезис крайне значим. Поэтому, вообще говоря, я полагаю, что философ во главе государства не может и не должен быть. Так же, кстати говоря, как и писатель. Да? Это политика имеет свою собственную геометрию. Это не обязательно геометрия Макиавелли, где происходит только дистрибуция власти. Но это в любом случае вещи, где не существует прямой поляризации добра и зла, где есть своя, так сказать, логика, да, которая тем самым требует ее признания.
Но вот по вашему мнению, кто же должен быть во главе государства? То есть мы выяснили, что не писатель, не философ, а кто?
А вы знаете, вот тут у меня есть некая, ну, альтернатива. Я для себя разделяю, скажем, с одной стороны, правовое или служебное государство, то есть государство как вид контракта или сделки. И там, безусловно, во главе государства должен находиться, ну, скажем, человек, который знаменует шансы для всех. Ну, как если, например, американская, это такая лотерейно-представительская демократия, где чрезвычайно важно, чтобы каждый человек осознавал, что у него тоже есть шанс, и что он наблюдал, например, в течение целого года за этим удивительным зрелищем праймерис, выборов. То есть такие гигантские электоральные игры, которые знаменуют вот, датчик случайных чисел, эту удивительную лотерею. И это зрелище работает по-своему вот для такой лотерейной демократии, как, например, в США, ну или для правовых служебных государств Европы. Но если речь идет об органической государственности, да, и империи, например, как в форме органической государственности, то тогда, конечно, таким требованием является чуткость к зову. То есть вот к тому соединяющему зову народа, имперского народа или народа, который, сам того иногда не осознавая, жаждет вот, этого удивительного единения, да, где его частные маленькие озабоченности примут общезначимую форму.
Так а что получается? Вот для России, предположим, это что, вот монархия или что?
Да нет.
Или не
почему? Монархия не обязательно. Это некий такой строй органической государственности, который требует сверхзадачу, который требует именно соучастия всех. Причем соучастие не на уровне риторических речей, да, как в правовом государстве. Там ведь, собственно говоря, политиками являются, ну, лица, изучавшие право, то есть специфически политическую риторику. В России эта категория, как я их называю, безработных юристов, она, конечно, тоже вовсю высказывает свои соображения, их невероятное количество. Но в моем представлении это буревестники Садового кольца. То есть, по большому счету, они, их мнения настолько чужды вот тому глубинному зову органической государственности, что, в общем-то, ничего реально не могут изменить. И вот смотрите, когда мы иногда так бросаем взгляд на нашу повседневность, мы видим этих удивительных неприветливых людей. Мы видим там каких-нибудь гардеробщиков, которые мнят себя императорами. Мы видим...
Власть вахтеров, ну, да.
Да, вот эту власть вахтеров. И кажется, что это какой-то, ну, чрезвычайно досадный ущерб или промах нашей ментальности. Но, на мой взгляд, тут все дело в нестроении. Все дело в том, что они отбывают чужой номер, реализуют чужую модель. Как только возникает сверхзадача, то есть как только по этой цепочке, например, проходит зов государева дела, мы видим, как вдруг все они оказываются на своих местах, да? Как все они удивительным образом попадают в свой собственный строй. Потому что помимо различия строев, существует еще строй и нестроение. И вот строй органической государственности, он таков, что он безусловно, требует сверхзадачи. Он, безусловно, требует некого чрезвычайного режима государственности, и тут ничего не поделаешь. В ситуации же обычной повседневной жизни мы наблюдаем то, что мы, собственно говоря, чаще всего и наблюдаем в истории России. Именно в промежутке, когда она никакой сверхзадачи не реализовывала. То есть нарастающую мерзость запустения, нестроения, да, когда каждый сам себе приватизирует этот крошечный участок государственности, потому что ничего общего нет. Ну и собирает с этого участка государственности дивиденды. И только когда появляется вот эта объединяющая идея, быть может, даже органического имперского самочувствия, вот тогда мы видим, что перед нами разворачиваются события истории. Иногда печальные, иногда кровавые. Но во всяком случае, это действительные события истории, и мы понимаем, что, видимо, изначальный строй таков.
И здесь я не могу вас не спросить, Александр Куприянович, вот о таком сюжете. В конце января телеканал «Грозный ТВ» сообщил, что Александр Сикацкий не нашел в противостоянии Кадырова несистемной позиции ничего страшного. Представляете? Я когда это увидел, удивился. Обычно общим местом у нас являлось некое старательное неучастие в этой тематике или даже ее отрицание. А тут получается, что «за» преподносит ваши слова. Причем в знаменитом сюжете этого грозненского ТВ вместе с вами в этой истории еще присутствует другой замечательный петербуржец Виталий Милонов. Можете нам объяснить, как это произошло?
Понимаю иронию вашего вопроса, но я объясню свою позицию. Она не изменилась. Безусловно, и в этом отклике я с горечью отметил чрезвычайную резкость высказываний Рамзана Кадырова. Я сейчас думаю, что для политика это не дело.
Просто он продолжает, я почему спрашиваю.
Высказываться, да. Но ведь, понимаете, с какой стороны я смотрю на это? Я смотрю на это, в частности, с той стороны, что когда я слушаю многих наших обозревателей, политиков, ну вот этих самых буревестников Садового кольца...
Кого вы имеете в виду? Можете назвать? Сложно сориентироваться. Каждый поймет свое, мне кажется.
Ну, я даже не могу назвать поименно. Это в ленте новостей постоянно присутствует. Но у меня возникает просто такое странное ощущение, может быть, я не прав, но иногда кажется, что я прав, что вот они, эти люди, были бы совершенно иначе бы отнеслись к Кадырову, если бы он, например, по-прежнему был одним из полевых командиров, да, и возглавлял бы маджахедов. Вот тогда, быть может, они сочли бы его борцом за свободу. Вот тогда бы они простили ему всю резкость. Но он странным образом на стороне российской государственности, пусть в его понимании. И вот это кажется им недопустимым. А между тем очень многое поставлено на карту. На карту поставлено, опять-таки, не только внимание к речам безработных юристов, но и, в частности, Кавказ, как часть России, как часть многонациональной российской государственности.
Взрывоопасная, надо сказать,
взрывоопасная
часть.
Крайне. То есть это очень важная ставка. И именно поэтому, мне кажется, действительно, крайне, в данном случае, крайне важно соблюдать консенсус. Я сам не был в Чечне, но я был несколько дней в Ингушетии. И за это время я успел ее полюбить и испытать гордость за то, что Ингушетия — это тоже Россия. Для меня это очень важно. Именно так, да, что она тоже Россия. И несмотря на все чрезвычайное различие, мы все-таки благодаря некоторым качествам имперского народа находим способы взаимопонимания. Поэтому, и когда я поэтому слежу за, ну, не знаю, можно ли это назвать диалогом, скорее это можно назвать взаимной травлей. Я испытываю печальное чувство, потому что я просто вижу, что это наносит ущерб нашему государству.
А ваша точка зрения на то, что я просто процитирую этот заголовок, уж мы начали об этом говорить, Сикацкий не нашел в противостоянии Кадырова несистемной позиции ничего страшного. Вот эта точка зрения может измениться, там, не знаю, если, не дай бог, произойдет какая-нибудь трагедия. Год назад уже была. И сейчас мы видим в прицеле в Инстаграме представителей той же политической партии, что и год назад.
Ну, если вы помните, первый такая мишень или прицел, по-моему, кто-то из украинских националистов изобразил так самого Кадырова.
Живут в Украине, да? Я живу здесь.
Да-да-да, но, то есть, как бы, сначала такой мишенью был сам Кадыров для кого-то из украинских националистов. Я уже точно не помню, но вы наверняка вспомните эту ситуацию. То есть, это своего рода дежавю, некоторое повторение. И я совершенно не одобряю всех этих взаимных нападок. Безусловно, необходимо здесь, в особенности в сфере конкретной политики, призвать к определенной сдержанности, к некоторой недоговоренности, не обязательно расставлять точки над «и». Но когда я говорю о том, что ничего страшного, я имею в виду еще и определенный градус полемики, опять-таки. То есть градус вот наших политических споров или разборок, он ведь зашкаливает невероятным образом. Да?
Но есть прямые, собственно, убитые. Давайте признаем это. Как результат этого воспаления, накаления, как угодно
назовите. Безусловно. Есть их очень много. Я имею в виду вот тех, ну, скажем, наших солдат, которые погибли в Чечне, отстаивая целостность России. Их очень много. И тогда, кстати, вы помните, да, что тогда многие наши прогрессивные газеты писали об этом примерно так, что вот состоялось там очередное боестолкновение маджахедов с федералами. Федералы понесли потери и отступили. А федералы — это были наши солдаты. Наши братья, наши, так сказать, дети, быть может. И все эти убитые, они же не должны быть, они не должны быть погибшими зря. Мы действительно, мы должны, в общем-то, как бы сохранить их, потому что в действительности смысл существования России, вообще говоря, и сам факт ее исторического существования оправдается только тогда, когда мы сможем удержать рядом с собой столь различные народы и конфессии.
А как раньше это удавалось?
Вот это всегда примерно так и удавалось, потому что и 19 век, если мы вспомним, ну, в принципе, в каком-то смысле век расцвета Российской империи, но ведь это многие вещи действительно, ну, как бы совершались по умолчанию. Одно дело, скажем, устройство контрактного государства, где оно состоит из атомарных индивидов, которые все строго равны перед законом. Но эти атомарные индивиды и есть, собственно говоря, такие индивиды. Тип сборки органического государства другой. В него входят не только индивиды, они тоже входят, но и конфессии, народы, этносы, и каждый может быть входить, и каждый может входить по-своему. Казачество, например, неким особым образом, имея свои права. Горские народы Кавказа немножко другим образом, опять же, имея свои права. Конфессии точно так же другим образом. И нет в этом ничего страшного. Нет ничего страшного, если как бы перед нами отсутствует такое маниакальное единообразие правового поля. Может быть множество правовых полей, которые входят друг в друга, как концентрические круги.
Ну вот непонятно, как
таков
это возможно.
И таков опыт сосуществования России с Кавказом. Он имелся, да? Допустим, ну, скажем, вполне можно, учитывая кавказские традиции, изменить для них, для кавказцев, скажем, закон о ношении холодного оружия. Это было сделано в XIX веке. Можно, скажем, как в XIX веке существовали так называемые шариатские суды первой инстанции, которые решали свои дела не только на территории Северного Кавказа, но и в других российских провинциях. И если, скажем, человек, который осужден этим судом или прошел через этот суд, не обращается в вышестоящую инстанцию, то решение считается законным. То есть множество подобных допусков, а без них не может существовать столь большая страна, как Россия.
А вам не кажется, что по факту сейчас там все это есть?
По факту это есть.
Золотые стечки накладут сверху, мы знаем, да, на тех, кто был врагом.
Что вы говорите?
Стечкин, пистолет такой, золотой. Когда гибнет кто-то из тех, кто был каким-то образом неприятен или неугоден нынешнему руководству этой республики, у них вот сверху он оказывается на них, как некий такой автограф. Это я к тому, что вы говорили про ножи и сабли. Стечкин, пожалуйста. А про судебную систему, ну, я не знаю. То есть вы считаете, что она сейчас сопоставима там и здесь, она примерно по одинаковым законам работает?
Ну, я думаю, что это как раз некий исторический вопрос, который решается сейчас. Будут ли найдены формы определенного согласования, которые на протяжении веков Россия находила, да, для того, чтобы самые разные народы, группы, социальные слои, будь они, опять же, староверами, раскольниками, казачеством или, так сказать, собственными постмодернистами, чтобы они имели свои особые способы вхождения. Ведь действительно, по умолчанию это допускается, и в этом одна из особенностей России. На мой взгляд, одна из прекрасных особенностей, которая действительно позволяет, и именно тогда позволяет, когда есть некая сверхзадача, позволяет существовать, жить вместе, как бы совершать удивительные вещи, ну, например, обмениваться шедеврами национальной литературы, как-то проявлять друг другу взаимный интерес, использовать лучшие качества другого, да, и как-то по возможности снисходительно закрывать глаза на недостатки. Вот попробуем представить себе, что если бы республики Северного Кавказа, ну, скажем, были бы частью какой-то другой державы, да, ведь это же было бы, ну, просто что-то невероятное. Я до сих пор считаю, что, например, Дагестан в том виде, в котором он существует, это небольшой имперский шедевр. То, что там народы живут мирно, то, что, в общем-то, люди строят дома, играют свадьбы, строят планы на будущее. Это в значительной мере вызвано тем, что Дагестан является тоже частью России, частью этой удивительной страны, где такие вещи возможны, где действительно возможна такая великая трансцендентальная снисходительность, которая опирается на, не на эксплицитные формулировки закона, их невозможно подобрать каждый раз, а на своеобразное чувство, да, что можно, что допустимо, что недопустимо. И иногда мы видим, как эти барометры зашкаливают. Да, иногда мы видим, что, допустим, в Бирюлево. Помните события в Бирюлево, в Москве? Да? Когда москвичи решили, что здесь слишком перегнули палку. Соответственно, нужно выйти на улицу и разобраться. Это печальное событие. Но в известном смысле это некоторый регулятор, сигнал, который был правильно понят. И, соответственно, вновь возникла приемлемая форма существования диаспор и москвичей. Я считаю, что если мы не будем себе ставить маниакальную и неосуществимую для России задачу сведения всего к одному единственному убогому правому полю, а будем как бы искать вот те подобающие способы существования, это и будет отчасти реализация исторической миссии, реализация того, в чем наша государственность может себя действительно осуществить.
Давайте еще локальнее. Вот возьмем нашу северную столицу, которая испокон веков была многоконфессиональной и так далее и тому подобное. Ну вот недавно у нас была новость такая, что третью мечеть открыли в Петербурге. Вот. Кто как отреагировал на эту новость? У нас народ сейчас, в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке, он нервничает. В связи с тем, что беженцы хлынули потоком, как нам кажется, да, в европейские государства. А как вы считаете, каким образом мы, вот предположим, даже у себя в своем городе можем эту проблему решить, чтобы у нас не было страхов, чтобы у нас не было конфликтов, чтобы мы жили как прежде, скажем, в 19 веке, да, достаточно мирно. Возможно ли это?
Думаю, что это вполне даже возможно. И, на мой взгляд, то, как, скажем, решается проблема диаспор иммигрантов в российских мегаполисах, нельзя, может быть, сказать, что это образцовый вариант, но... Допустим, то, что происходит в Южной Франции, в некоторых других местах Европы, когда, по сути дела, в ночное время вход белому человеку туда практически невозможен. В кавычках, вы понимаете. То есть, где, грубо говоря, возникает таким явочным порядком разделение властей. Ночная власть и дневная власть. И все это замалчивается, проблемы накапливаются. Странным образом в России все же этого не происходит.
А потому что Бирюлёва будет.
Да,
потому
что есть регуляторы, совершенно верно. Эти регуляторы, как бы грустно они не выглядели, но в известном смысле они лучше, чем теракты в Париже, безусловно. Потому что это все-таки действительно некоторые способы регуляции. К сожалению, история происходит на земле, а не на небесах, поэтому подобные вещи, безусловно, всегда будут случаться. Важен здесь, наверное, вопрос об иерархии приоритетов и иерархии ценностей, которые тоже определяются... некоторым продолжающимся выбором, совокупным выбором народа. И как бы все ни происходило, на мой взгляд, ничего страшного в этом нет. Я бы вот что еще хотел сказать. Вот понимаете, есть, опять-таки, философия тоже к этому причастна. Есть разные функции, например, функция пророчества и функция кликушества. Пророчество — это прекрасная вещь, да? Это то, что человек — существо футуристическое. Оно отчасти живет...
Сердце будущим живет.
Конечно.
Настоящее уныло.
Живет будущим, совершенно верно. И народ тоже в значительной мере. Поэтому есть всегда спрос на пророчество. И были великие пророки. Но они именно были отчасти в прошлом, в пророческой эпохе. Начиная с какого-то момента, возникла вот эта самозванная идея пророчества и профетизма, создания различных антиутопий. Начиная с конца XIX века, мы видим, сколько было этих антиутопий. Возникало ощущение, что именно тот, кто посулит человечеству самое страшное будущее, тот и получит самые громкие аплодисменты. Так вот, сегодня мы видим, что возникает действительно целая страта людей, специализирующихся на такого рода квазипророчествах или на кликушестве, на некотором на тревожных криках буревестников о том, как все плохо, о том, что завтра непременно будет еще хуже, да, о том, что доколе можно так жить. И хотя с ними конкретно ничего не случается, но роль буревестников им очень нравится, потому что буревестники состязаются друг с другом, кто круче ошельмует систему, и это целое облако кликушества, которое является, на мой взгляд, сейчас одной из самых опасных, хотя мы это переживем, разумеется, но таким достаточно опасным политическим состоянием России. И поэтому одной из задач, опять-таки, является возможность правильного отношения имперского народа к нарастающему кликушеству. Как сказано в Библии, слова твои — кимвал бряцающий и водопад шумящий. Так примерно и можно относиться. Да, кимвал бряцающий, водопад шумящий. Да, это предмет озабоченности безработных юристов. Но это не значит, что это должно быть предметом озабоченности каждого россиянина. Это не значит, что это должен быть, что каждый раз мы должны ставить на кон с невероятным трудом и кровью достигнутые результаты, в том числе Кавказ, который сегодня действительно является частью России. Все это настолько важно, что в значительной мере, экранировав эти крики буревестников, мы спокойно можем продолжать свое существование.
Александр Григорьевич, здесь не могу не спросить. Можете дать какой-то совет, как реально оставаться в состоянии осознанного покоя? Потому что психозов вокруг, я думаю, что вы замечаете их тоже. Да?
Конечно.
Их меньше-то не становится, скорее наоборот. Вот чего можно с этим сделать? Как-то осознанно себя приземлить, успокоить? Как? Вы как философ чего делаете? Например, вот лично вы как справляетесь?
Ну, лично я просто... Мне очень нравится мое собственное дело, состоящее в том, что я читаю лекции, пишу книги, тексты. Это вообще невероятный кайф. Настолько удивительно меня целиком поглощает. Конечно же, я тоже существо очень политическое. Я не знаю, для меня сфера политики... тоже чрезвычайно притягательно.
Хотя не можете не резонировать.
Не могу не резонировать, начиная с самых юных лет, когда я еще там в свое время был арестован за антисоветизм, там, за распространение листовок. И с тех пор я все равно чувствую, что все, что происходит в политической сфере, вызывает в моей душе резонанс. Я на себя часто злюсь. Ну зачем? Ну без меня найдутся. Но тоже порой ничего не могу поделать, потому что это и вправду меня волнует. И все-таки вот вы правы в том, что я назвал это кликушеством, вы назвали психозами, сменяющими друг друга. Mm-hmm. Действительно, нужно относиться к ним как к своеобразной угрозе, как к некоторым таким систематическим помехам, да, которые мы вправе преодолевать. Да.
Вот как?
Как говорят...
Работа любимая, понятно. Как да. говорят, я вас перебил?
Ну, опять-таки, как говорят некоторые библейские персонажи, в ответ на такого рода кликушество, мне отвечают, ты говоришь, это не значит, что это говорит сама истина. Это не значит, что мы должны тут же спорить с пеной у рта, хотя это, безусловно, свойственно, например, русской интеллигенции. Вот что мы говорим о градусе полемики. Это и основное занятие — спорить с пеной у рта и расходиться на короткий сон.
Для всех, ужин, причем слоев и потом, населения.
И потом снова спорить. Да, это приходится с этим смиряться, потому что это часть нашей республики, нашего общего дела.
То есть быть осознанно более сдержанным или что? Вот пытаюсь я сформулировать какой-то рецепт от Александра Куприяновича Секацкого, как справляться с эмоциями нам.
Дело в том, что поскольку я для себя до конца не решил эту проблему и сам часто не справляюсь с эмоциями, да, наверное, и сейчас тоже отчасти, то такого универсального совета я, разумеется, дать не могу, кроме, опять же, соображения о том, что ну хорошо, а пусть у нас будут все-таки внутренние приоритеты, иерархия ценностей. Но опять-таки, какая? Если это чисто такая, так сказать, семейная иерархия ценностей на уровне своего садика, островка, дивана, то, в общем-то, она не соответствует России. И мы видим, что каждый из нас, кем бы он ни был, министром или бомжом, все же находит время обсудить геополитические проблемы. И это же поразительно, потому что европейцы так... Поэтому, по-видимому, до конца мы не сможем дистанцироваться от тех политических резонансов, которые нас достают и затрагивают.
Это да. Тогда вопрос такой: а обязательно ли нам все время быть с кем-то, я не знаю, там условно, в православии, в какой-то политической партии, может ли человек постигать жизнь собственную, находясь над схваткой? Вот что вы думаете об этом?
Ну, безусловно, эскапизм точно так же существует. Мы видим множество слоев эскапизма. Даже целые своеобразные, ну, современные, что ли, племена или квазиплемена, которые отправились, например, на свои электронные пастбища, которые там изображают из себя джедаев.
Мы на этой территории, которая прямо сейчас находимся, да, в интернете.
Да, да. И там они в полном эскапизме живут в своем мире, и пусть живут. И, в общем-то, это тоже своего рода авангардные площадки, осваиваемые новыми экзистенциальными авангардами. Может быть, потом к ним остальные подтянутся.
Ну вот, кстати, раз мы заговорили о таких уже не вполне, так сказать, реальных вещах, а скорее виртуальных, вот «Игра престолов», да, такой сериал, который, собственно, надолго захватил умы, так сказать, горожан, и не только вообще во всем мире, почему-то популярность бешеная возникла у «Игры престолов». С чем это связано? Вот я сама поклонница этого сериала, жду не дождусь, как всегда, когда снимут новый сезон. Почему?
Я тоже это с удовольствием посмотрел, и собственно, глядя этот сериал, я размышлял тоже, в чем дело. Вот. И это просто, на мой взгляд, одно из сильнейших на сегодняшний день предложений некой воображаемой истории. Дело в том, что ведь история — это не просто кропотливая архивная наука, что-то изучающее. История — это еще и производство проектов, которое автоматически актуализует собственное прошлое. Новое прошлое в истории создается постоянно. А где новое прошлое, там и новый мир. Будет ли это мир Средиземья или мир Звездных войн. Мы хотели бы жить в таком осмысленном мире, где нет надоедливых повторов в реальной истории, где нет такого немыслимого количества Людовиков. Ну зачем нам столько Людовиков, если половину из них ничего не сделали? То есть в этом смысле мир «Игры престолов», даже не столько, как он в книге изображен Мартином, сколько именно в сериале, это, быть может, первая ласточка, хотя уже даже и не первая, но первая сработавший соблазн переселения. Как если бы действительно человечество, самое юное человечество, устав от скуки, бессмысленности политики, искало себе новых миров, где можно жить, дышать полной грудью, жить полной жизнью, но при этом как бы еще и оставаться в безопасности. Все же ближе к дивану. Хотя и здесь мы видим, что ведь возникает фанфикшн, возникает различные ролевые игры. То есть происходит некое подтягивание.
Взаимопроникновение,
да,
этого.
Из чего мы, смотрите, можем сделать вывод, что этногенез отнюдь не прекратился, как некоторые ошибочно думают. Что, в общем-то, идея создания новых племен, идея восплеменения, да, и даже новых народов, она реализуется на наших глазах, и такого рода эталоны, соблазны, яркие, насыщенные, наполненные удивительными героями, наполненные враждой, коварством, любовью, они невероятно притягательны. И можно предположить, что по мере того, как эти предложения будут совершенствоваться, быть может, сам процесс откачевывания или дезертирства в эти миры, безусловно, усилится, что, в свою очередь, повлияет на историю, на повседневность и, безусловно, на политику. Потому что, среди всего прочего, убогость самого политического пространства как такового, да, то есть если считать идеалом политического пространства вот эти американские электоральные игры, которые недавно начались, то ведь это действительно невероятно убого и скучно. То есть и это считать торжеством демократии, и это считать основным полем реализации человека, да, конечно, смешно. Да. Поэтому, помимо всего прочего, помимо вот того, о чем мы говорим, органической государственности, перед нами, перед человечеством, стоит задача реформировать политическое пространство в целом. Изменить, радикально изменить электоральные игры. Аннулировать все эти политические партии в виде долгожителей, которые совершенно не соответствуют современной эпохе. Безусловно, это как бы должны происходить новые вещи. Флешмоб и всеобщая флешмобилизация соответствующим образом. Учесть опыт творения этих новых миров. То есть политика должна стать действительно интересной, полномасштабной. И тогда, быть может, она будет менее циничной. Да?
Какая-то научная фантастика из ваших уст сейчас звучит.
Ну, отчасти. Хотя все происходит настолько быстро. И уже такое большое количество людей по-своему обитает в этих мирах, они только точечно обозначают присутствие здесь, что, может быть, это и не такая уж фантастика.
Александр Гаврилович, я не могу вас не спросить вот о чем, слушая ответ на вопрос Ольги, относительно измененных, собственно, всяких состояний сознания. Ведь кино — это тоже такая осознанная жизнь в чем-то другом, не в реальности. Компьютер — это осознанная жизнь в чем-то другом, не в реальности, которые как-то соприкасаются, но все-таки не реальность. Если... такая история, насколько вообще философия роднится с измененными состояниями сознания? Я помню, что вы отвечали, по-моему, на такой вопрос уже однажды в эфире у замечательных ведущих закрытой программы «Школа злословия». Да. И вот мне интересно сравнить ваше отношение к этому вопросу тогда и сейчас. Насколько соотносятся именно философия и вот эти такие осознанные погружения в какие-то искривленные пространства? Или философия все-таки это исключительно такая история про здравый смысл?
Ну, нет, конечно. Отношения философии со здравым смыслом были далеки всегда от мирного существования, можно вспомнить Гегеля. Но одновременно философия сама по себе не является медиатором измененных состояний сознания. Мы знаем все эти психоделические медиаторы, да, или там алкоголь. Иногда... таким медиатором измененных состояний сознания может быть даже само слово, когда оно входит в опыт веры. В особенности, если мы имеем в виду некоторые изуверские секты, предположим, где...
Вот мы вернулись к вере, которая у нас сегодня упоминалась.
Да, но поскольку все же философия — это состояние свободного, неомраченного разума, состояние, которое всегда дает возможность новой рефлексии, да? То есть возможность... как бы взглянуть на себя со стороны. И даже возможность взглянуть со стороны на себя, взглядывающего со стороны.
А это самое сложное.
Да, это самое сложное. Но это вот тот самый lumen naturalis, о котором говорит Декарт. Естественный свет сознания. И это свободное, неомраченное сознание, неомраченное никакими медиаторами, оно, его преимущество в том, что оно действительно по-настоящему независимо от фармакологии, метафармакологии. Мы всегда можем, собрав мысли в кучку и сами собравшись в кучку, осмыслить, где мы оказались, куда нас завел, затащил там, зов пьетля, алкоголя или какой-то политической одержимости. Вот. И вот здесь-то мы можем взглянуть на себя трезво, свободно, поразмышлять и так, и эдак. И это, собственно, будет некий простейший акт философствования.
Вы удивитесь, если вот этот, как мы сказали, политический, да, медиатор доведет до того, что рано или поздно у нас снова начнут грибы расти ядерные, да, на тех или иных полигонах. Я вот задумался над этим и понял, что меня это не удивит. А
не
вас?
Удивит. Нет, не удивит. Не удивит. И причем, что может быть по-своему печально, да, это то, что отсутствует, ну, условно говоря, страх Божий. Ведь вспомните, Первая мировая война из-за чего началась? Там, из-за того, что не было никаких опасений. В общем-то, никто никого не боялся. Казалось, что цивилизация столь прочна, столь несокрушима. Что ей может угрожать? И именно тогда, когда не было никаких опасений, эта война разразилась. После 1945 года мир сдерживался страхом взаимного уничтожения. Mm-hmm. Он существовал благодаря этому. Ну, такие люди, как Ясперс или Вольфганг Гигерич, прекрасно это писали. Сейчас самая главная угроза, на мой взгляд, в том, что этот страх отчасти ослаб. То есть, скажем... ну, возникли некоторые народы или народ, который почувствовал себя в абсолютной безопасности, да? Что с ними-то ничего не может случиться.
А параллельно подросли другие.
Параллельно подросли другие. И именно тогда, когда, скажем, ну, допустим, назовем его среднеамериканский обыватель, который думает, что ему-то лично ничего не угрожает, как думали когда-то европейцы в 14-м году. Это самое пугающее, страшное. Потому что именно в этом случае, да, вполне возможны любые провокации. И, разумеется, возможен точно такой же ответ. Именно поэтому мир невероятно близок сегодня, к сожалению, да, к ядерным грибам, как вы заметили. И ученые, которые ставят условную стрелку, да, на 12, ну, в смысле, отводят ее то ближе, то дальше, угу, отдвигают. Последние пару лет ее непременно, неуклонно сближают.
Ученые, вы сказали. Ученые ли?
Ну, не знаю, кто это. Футурологи, прогнозисты. Ну, есть такая опция. Сколько осталось условных минут до Третьей мировой? Мы к этому близки, увы.
Серьезно, к концу эфира-то мы подошли к каким пространствам, а?
Да, чуть-чуть хочу я рассеять эти попробуй. Тучи. Шопенгауэр говорил, что моя философия не дала мне никаких доходов, но избавила меня от многих трат. Ну что ж, вот что вам дала философия, от чего избавила?
Ну, и доходов не дала, и от трат не избавила. Ну, от трат в значительной мере избавила, отсутствие того, что можно тратить. Но в действительности, наверное, это сама жизнь, самое лучшее в ней. Я, конечно, счастлив, что философия мне открылась и продолжает, я полагаю, оставаться открытой.
Еще один вопрос. У нас есть время. Все-таки жалко терять время и возможность задать вопрос нашему гостю. Музыка у нас обязательно прозвучит, но пока все-таки вопрос от наших пользователей. Лично ваш гость, Александр Сикацкий, испытывает ли на себе урезание свобод? Спрашивает.
Вы знаете, наверное, где-то я их и испытываю, но, быть может, в большей мере я испытываю, ну, скажем, неумение или, например, непривычку пользоваться теми свободами, которые есть, которые как бы могли бы быть, которые никто не в силах у нас отнять. А что касается...
Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, предположим, обратиться к публичному правосудию по поводу беспокоящей лично тебя проблемы. Ну, скажем, несправедливость, допущенная в отношении лично к тебе. Для европейских правозащитников это, собственно, есть элементарный акт правозащиты. Вот я лично пострадал, я обращаюсь по своему собственному поводу в суд, и все меня поддержат. В российской действительности это близко к идее сутяжничества. То есть, грубо говоря, если ты свои собственные интересы отстаиваешь, то они всегда считаются немножко мелочными. А вот отстаивай-ка интересы другого, а еще лучше, да, обратись к некой справедливости, которая не совпадает с юридическим крючкотворством. И вот тогда ты будешь по-настоящему свободен. Я думаю, что такого рода отношения России не изменить. Оно всегда было таким, и в 19 веке, и в 20-м. И надо принимать его как должное, как своего рода свободу там, казачьего круга, или веча, или мира, так называемого, нашей общины. И этой свободой тоже можно пользоваться, как и многими другими, хотя это нелегко.
Еще один вопрос, одна минута, я продолжаю, так сказать, успевать. Скажите, пожалуйста, философия и быт как сочетаются, и влияет ли быт на философские мировоззрения?
Наверное, тут у всех они сочетаются по-разному, хотя в значительной мере это... Ну, конечно, философия вредна для успешного обустройства быта. Быт может быть и губителен для философских воспарений. Но, в принципе, возможен какой-нибудь там оптимальный сценарий такого умения в упор не видеть. Да? То есть это тезис Архимеда, который... когда над ним было занесено копье римского воина, сказал: «Не тронь мои чертежи». И не потому, что он был такой уж героический и заранее это придумал, а просто потому, что ему так важны были чертежи, так важно было разрешить эту проблему, как в нашем случае, например, аналитический круговорот, который настолько важен, интересен и существенен, что как бы в какой-то момент быт можно перевести на автопилот. Ничего хорошего это тебе не даст, кто-нибудь там покрутит у пальца виском и... Кое-что ты потеряешь, но все равно приходится чем-то жертвовать, чем-то рисковать. И я считаю, что, в принципе, это, быть может, для кого-то правильный выход.
Будем надеяться, что год философии, который вы поддержали как идею в 2017 году, все-таки как-то сдержит тех, кто готов нажимать на красные кнопки и устраивать эти вспышки по ночам.
Да, будем надеяться.
Будем надеяться. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Российский философ, публицист, писатель Александр Куприянович Сикацкий был у нас в гостях. Александр Куприянович, ждем вас еще. Я думаю, что, может быть, нам как-то регулярно наши встречи организовывать, и тогда будет просветляться в наших тревожных головах.